Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Сегодня в выпуске.
Кто может стать волонтером?
Волонтерство тем и хорошо, что чем-то обладаешь, то и даешь. А поле деятельности огромное.
Почему некоторые готовы помогать бесплатно?
И так как добровольчество сейчас хорошо ценится, я собираю эти сертификаты, чтобы поступить в вуз, который я хочу.
Какую пользу приносят добровольцы?
Роль некоммерческих организаций или негосударственного сектора, она в том, чтобы выявлять проблему, искать для нее решение, создавать хорошие модели, а после этого государство берет на себя.
Как волонтерство меняет людей?
Это те люди, которые отдали год своей жизни, чтобы еженедельно приходить в больницу. Они уже никогда не будут прежними.
2018 год в России объявлен годом добровольца и волонтера. По этому случаю депутаты приняли специальный закон, и государство фактически получило возможность использовать труд добровольцев для решения собственных задач. В стране проходят тематические фестивали, а власти обещают выделять деньги на поддержку волонтерского движения.
Наш приют муниципальный, и у нас содержится около 500 бездомных собак, которым мы очень стараемся найти дом. У кого-то социализируем, а кого-то вот возим на выставки уже социализированных, общительных и обнимательных собак. Это просто от сердца, и ничего не нужно взамен. Но на самом деле ты взамен получаешь намного больше, ты получаешь тепло и любовь.
Волонтер, можно сказать, это доброволец. То есть человек, который делает мир добрее без принужденности. То есть он хочет сделать добрее без, как бы, пользы для себя. Но все-таки польза вырабатывается. Делаю мир добрее. И из-за этого я получаю, как бы, сертификаты. И так как добровольчество сейчас хорошо ценится, я собираю эти сертификаты, чтобы поступить в вуз, который я хочу.
Мы из всех разных колледжей собрались для того, чтобы помогать людям. Мы также обучаем людей разным манипуляциям, которые могут пригодиться каждому в экстренной ситуации. Например, вот сердечно-легочная реанимация.
Сначала как бы началось с того, что нас заставляли из колледжа просто ездить на мероприятия, помогать там как бы, стоять, дежурить. Сейчас уже мы начинаем уже проводить там тренинги. Нас как бы просто еще пока самих обучают, как правильно научить людей. Волонтер – тот, кто помогает бесплатно во всем. Все, то, что человек может сам сделать, он бесплатно тебе может помочь.
Для меня волонтер – это друг, который всегда придет на помощь.
Надо прийти в волонтерство, зная о том, что ты должна быть, прежде всего, помощником и авангардом. Помогаем больным детям, помогаем старикам, помогаем возрождать те традиции, которые у нас сейчас будут. Самовар фест традиции новые у нас. Русские традиции помогаем возрождать. В общем, все интересно.
Мы помогаем ветеранам любых войн, абсолютно. Это и Афган, и Великая Отечественная война. А вот эти вот гвоздики, они не фабричные. То есть их собирают дети с ограниченными возможностями. И сами же ветераны их собирают. Мы помогаем всевозможными способами. То есть это, например, протезирование. Потом инвалидные кресла, всевозможные дорогостоящие операции. Государство, к сожалению, не поддерживает. Мы пытаемся сами. Получается, люди помогают нам материально, а мы уже непосредственно создаем благоприятные условия для ветеранов. Я участвую не только в этом проекте, всевозможных, которые только могут быть. Там, например, и волонтерство в каких-то именно конференциях, не только благотворительная акция. Я считаю, что это правильно, нужно поддерживать наш именно Россию нужно поддерживать. В том плане, чтобы продвигать вот эту всю инфраструктуру, помогать как-то, да. Я думаю, то, что это нужно, и это правильно.
В общемировом рейтинге благотворительности Россия занимает 124 место, но уже сегодня в добровольческое движение вовлечены по меньшей мере 7 миллионов человек. кто они, чем занимаются и нужно ли волонтерам внимание государства, спросим у Юрия Белановского и Павла Шишмарева.
Павел Шишмарев, член Центрального совета и координатор волонтерского движения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель реставрационной кампании и художественных мастерских. Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы», которое профессионально поддерживает и развивает благотворительные волонтерские проекты.
Кто такие волонтеры и добровольцы, и в чем, собственно, между ними разница?
Для меня это полное тождество. Собственно. Для Яндекса более популярно волонтер, собственно, поэтому это слово мы используем. 5 лет назад было отношение 1:7 где-то, то есть добровольцев никто не искал. Сейчас выравнивается более-менее, сейчас, наверное, 1:3 соотношение.
Да, а кто эти люди? Ну вот сейчас в России кто эти люди? Чем, собственно, они занимаются? Они делают что?
Все, что человек делает бесплатно. Спектр полностью открыт даже до сих пор, не то, что там его можно перечислить, да, начиная от собирания листвы на улицах, продолжая помощь животным, сбор мусора, помощь людям, акции любой направленности, в том числе и политические, если человек помогает бесплатно, да, на политической акции, он же тоже волонтер. Все, что угодно, если человек себя дарит какому-то общественно полезному делу или в помощь какому-то человеку, который не является его близким, это волонтерство.
То есть это альтруисты, по большому?
Нет, для меня здесь отличие состоит в том, если человек заранее об этом знает. То есть вот есть добросердечие, альтруизм, когда человек, например, вот идет по улице и, ну, не знаю, да, там какая-нибудь бабушка говорит, помоги, сынок, до дома сумки донести. Да, он делает бесплатно, да, эта бабушка ему никто в этот момент, он с ней только познакомился впервые в жизни, но это такое добропорядочность, добросердечность, добрососедство. Это то, к чему все, конечно, мы должны стремиться. Но если человек заранее распланировал свои такие действия, например, он выходит с патрулем для таких бабушек, и действия одни и те же, но он знает, что во вторник он такой добрый патруль по улицам города помогает бабушкам донести вещи до дома из магазина, тогда он волонтер, в моем понимании. То есть ключевое понять то, что он заранее осознал себя таковым и встроил себя в определенный график дел.
А как становятся волонтерами? Откуда они берутся? Как приходят? И как выбирают, чем, собственно, заниматься?
Абсолютно по-разному люди приходят. Одни приходят от желания что-то познать новое, другие, как с абсолютно альтруистическим соображением, да, нанести пользу. Да. Вот. Кто-то приходит, для него это возможность не ходить и разглагольствовать на улице, да, что как все плохо, да, а прийти и сделать что-то, сказать, да, вот я убрал свою планету маленькую.
Очень часто можно слышать разговоры в том духе, что вот есть правильные волонтеры, а есть неправильные волонтеры. Вот те волонтеры, которые, не знаю, ходят, ищут людей, или там помогают бездомным, и людям, и животным, помогают экологам и прочее, вот они настоящие. А те, которые просто ходят на какие-то конференции, раздают листовки, раздают там георгиевские ленточки, показывают, кому идти налево, кому идти направо, вот они какие-то ненастоящие. Вообще,
разделение, конечно, это глупость какая-то, потому что очевидно, что главный движущий мотив волонтера – это именно его личный выбор свободный. И если один человек хотел бы именно раздавать георгиевские ленточки, да, другому может показать, ну, глупость какая-то, у метро раздал 10 ленточек, это что, дело какое-то? А как бы какое твое дело оценивать? Вот, этому человеку это важно по какой-то причине. Мы сейчас не берем, да, условно говоря, каких-то тех, кто хочет, может быть, на этом заработать или еще что-то, я даже не представляю, как на ленточках заработать. Работать можно, но предположим, да. То есть мы сейчас берем именно, например, человека, который сам осознанно пришел в какой-то этот штаб по ленточкам и говорит, дайте мне связочку, я пойду к метро. Прекрасно. Это его выбор, по какому-то его мотиву. И в этом смысле нет никакого способа на самом деле на этот мотив повлиять. Можно ему эти ленточки не дать. Но если он сейчас выбрал эти ленточки, а кто-то выбрал помогать собакам, а кто-то ненавидит собак, потому что, может быть, их боится, может быть, его покусали, и он считает, что их всех надо напалмом сжечь, а кто-то говорит, нет, вот каждую собачку буду кормить. Это движение его сердца, это его личный выбор, и мы обязаны относиться с уважением. Для меня это очевидно совершенно.
В России добровольческое волонтерское движение, оно насколько политизировано, и можно ли избежать политизации вот этой всей истории?
Минимально.
Я думаю, безусловно, здесь наоборот. Волонтеры – это та среда, которая очень хорошо чувствует конъюнктуру. Даже когда появляются какие-то намеки на то, что это неким образом политизировано, люди, в общем-то, как-то устраняются от этого. Да. Потому что мы не можем видеть тот мотив, который у каждого человека. Мы можем догадываться, да, есть много там теорий, по каким принципам они приходят там, и так далее, но все равно он глубоко потаенный, он внутренний какой-то. Да? Почему человек приходит? Иногда он абсолютно осознанно это понимает. Иногда он, ну вот, вот порыв-то, захотелось мне, вот, и пойду я. Да.
Но они не потому, что против политики, а потому, что внутри волонтерства, видимо, с точки зрения статистической, как и в государстве, люди умеют дружить вопреки этому. То есть, условно, да, там, коммунист или там сторонник коммунистической партии, там, или человек аполитизированы полностью. В данном случае эти вещи отступают на второй план. Но, безусловно, есть минимальный процент волонтерства, те люди, кто помогают на политических акциях, политическим партиям, даже оппозиционерам. Да, вот мы знаем очень активную помощь волонтеров. Но по отношению к основной массе, это, безусловно, очень маленькое число. Потому что для других людей, например, экология, да, там вот сейчас очень ярко, да, прозвучали вот эти свалки ужасные, да, и так далее. Ну, свалка выше в этом смысле наших разногласий. Там яблоко, не яблоко, какая разница?
Дышим одним воздухом.
Вот я про это и хочу сказать, да.
Политики как таковой действительно ее нет. Есть какие-то общие глобальные проблемы, да, такого характера, да, человеческого.
А есть ощущение, что государство, тем не менее, как-то стремится к тому, чтобы привлечь волонтеров, действовать
подмять.
Да, в своих интересах?
Формальный мир государственной машины, он не может понять, что основным двигателем является свободный личный выбор. А если это является основным двигателем, здесь прячется вся сила, вся энергия, то это невозможно никуда встроить. Собственно, да, они могут хотеть сколько угодно, но это невозможно.
Здесь есть другой срез, потому что если мы говорим, в принципе, волонтеры – это самая активная часть населения, в общем-то, да?
То самое гражданское общество.
Да, абсолютно, да. И там принцип социальной мобильности, да, то шахтер стал руководителем государства и так далее. Ну, это, конечно, здорово. В общем-то, вся теоретическая часть, выкладка, да, и зарубежная, и наша, она говорит о том, что вот чем лучше вот этот вот социальный лифт, тем, в общем-то, лучше государство обустроено в социальном таком формате. Я думаю, ну, большинство людей, они все-таки, ну, образованы, они понимают, что есть какие-то вещи, которые, в общем-то, завязаны. То есть вот это социально...
Социальная активность,
да,
социальным продвижением.
Социальный капитал, да. То есть это в том числе помогает и экономике развиваться, это помогает какую-то нормальную внутреннюю культуру нести.
Ну, вот единственный механизм, который мы для себя нашли, и я думаю, что для государства это тоже единственная возможность в будущем, если говорить глобально, действительно, волонтерскую силу можно использовать, но этот способ – это как мозаика из живых камней, где каждый вот из этих камешков – это та или иная активность группы людей. Вот мы, например, да, предположим, да, там увлечены помощью животным. Нас относительно по Москве много. И, например, государство может действительно так или иначе предложить нам разделить с ними ответственность за какую-то сферу. Я не знаю, как это происходит, но в частности, на примере детских домов для умственно-отсталых детей в Москве, да, это же произошло, когда Центр лечебной педагогики и другим благотворительным организациям, и нашим, в том числе даниловцам, предложили в эту сферу включиться. Но мы здесь как одни из помощников, а Центр лечебной педагогики как профессионалы. И, по сути, им делегировали эту историю. И вместе с коллегами, профессионалами, они изменили систему в Москве. Понимаете? Если до этого это были, ну, я не знаю, как такие мини-красивые тюрьмы для несчастных умственно отсталых детей, потому что там заборы с колючей проволокой, да, там и так далее, там, наверное, там 10-12 лет назад, то сейчас это уже вообще другой мир. Вообще другой мир. То есть вы действительно видите красивые там, эти помещения, вы видите очень открытую систему. Вы туда можете прийти, переговорить с любым директором. И я знаю такие примеры. Вас могут пустить играть с этими детьми или еще что-то, еще что-то. То есть вот таким образом это происходит. И из этой мозаики, из этих камешков можно складывать какой-то рисунок. Вот так действуют волонтерские организации, ассоциации волонтерские. Это единственный путь. Другого не получится.
В Советском Союзе была достаточно продуманная система помощи. На начало 20 века она была очень прогрессивной. Но дальше как бы наука не стояла на месте, а система не менялась. И уже к 70-м годам прошлого века это была уже очень устаревшая ситуация, и которую хотелось бы менять.
Эпилепсия, нарушение умственного развития, расстройство аутистического спектра. В конце 20 века государство фактически не помогало людям с этими заболеваниями.
Это связано все-таки, наверное, с недостаточным, ну, общественным пониманием проблемы, да, с привычкой, что люди с нарушениями, с тяжелыми нарушениями находятся за забором, их никто не видит, и это всех устраивает, да.
Тогда родители и педагоги своими силами основали Центр лечебной педагогики.
Но тогда было довольно сложно. Мы были, я считаю, что нам, я бы сказала, нам не запрещали работать. Да? Но мы, тем не менее, какие-то иногда, очень редко, государственные деньги пытались получать.
Чтобы о проблемах людей с особенностями услышали, понадобилось провести сотни конференций, написать тысячи статей и фактически найти решение многих проблем самостоятельно.
Как во всем цивилизованном мире же происходит, роль некоммерческих организаций или негосударственного сектора, она в том, чтобы выявлять проблему, искать для нее решение, создавать хорошие модели, а после этого государство берет на себя.
В Центр лечебной педагогики может прийти каждый, посмотреть, как они работают, послушать лекции и самому помочь людям с особенностями.
30 лет назад мы сразу работали с волонтерами. Сначала это было в основном немецкие волонтеры. Там было целое движение в Германии, как бы называлось акция искупления. Они вспоминали, ну, проблемы, да, во время войны и чувствовали себя вину перед Россией, да, и в результате вот этих военных действий, фашизма. И молодежь приезжала вот за счет денег Германии. И это было очень здорово. Во-первых, они очень помогали. Во-вторых, это нас очень, ну, как-то тоже расширяло нам кругозор. С другой стороны, мне кажется, это было очень важно для родителей. Они видели, что молодые люди из других стран с интересом и с уважением относятся к их детям с нарушениями развития, как молодым людям с нарушениями развития. И тогда у нас это было еще не принято. Но вот сейчас постепенно, это не сразу произошло, но постепенно. У нас очень много российских волонтеров.
Центр открывает не только свои двери, но и двери государственных учреждений. Менять систему надо изнутри.
Абсолютно, абсолютно необходимым во всех интернатах, детских домах-интернатах, которые раньше были абсолютно закрыты, и сейчас начинают пускать, это не получается просто, иногда приходится проламываться через руководство там области или региона. Но в результате, если они уже туда зашли, то все-таки эти дети смогут выйти на улицу, они смогут познакомиться с какими-то новыми людьми, они увидят, что к ним можно относиться по-другому. Например, мальчик 12 лет, которого волонтеры вынесли на улицу, он жил на втором этаже, он сам не мог ходить, и там не было лифта и пандуса, на руках сносили, чтобы вынести на улицу вообще погулять. Он посмотрел вокруг и сказал, а что это белое на земле лежит? То есть человек в 12 лет первый раз увидел снег. И это очень важная часть волонтеринга, что они открывают двери, открывают мир.
Правильно понимаю, что вообще система устроена таким образом, если государство не справляется с какой-то ответственностью собственной или с какими-то своими обязанностями, то оно привлекает профессионалов из среды волонтеров и спихивает это все на них? Или это немножко сложнее?
Это не сработает. Они не такие профессионалы. То есть вот поймите, что, ну, грубо говоря, предположим, не хватает врачей. Вы не найдете армию бесплатных врачей. Но это просто невозможно, понимаете? Потому что людям надо на что-то жить и так далее. Скорее государство разделяет ответственность в той сфере, которая, скажем так, дополняет вот ту работу. Ну, как вам это пояснить? Ну, если на примере больниц, да, то понятно, что врачи лечат, а сфера досуга детей там, или взрослых, она остается
или
незакрытой.
Уход, да?
Да?
Или
может быть, или уход, да. Например, вот те же самые там психоневрологические интернаты, детские дома для умственно отсталых. Формально, на самом деле, государство все ставки закрывает, да? Но очевидно, что даже если по всем нашим нормам, и они там, может быть, хорошо оплачиваемы, там, 7 нянечек на 60 лежачих детей, эти 60 лежачих детей не будут гулять. Ну, это очевидно. Вот. Соответственно, волонтеры могут это компенсировать. Но они могут компенсировать только в той области, где вот все-таки нет профессионализма. Вот это очень важно, на самом деле. И это все понимают. Вот это вот чиновники точно понимают, и отсюда скорбят.
Да, ну вот смотрите, это то, что касается медицины, вот этого конкретного примера. А вот то, чем занимается Павел в школе волонтеров Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, там-то должны люди этим, я насколько понимаю, реставрацией вот этих памятников истории и культуры, должны люди заниматься вполне себе профессионально.
Здесь такая же ситуация, собственно, ничего нового. То есть, безусловно, есть профессионалы, реставраторы, искусствоведы, культурологи, которые глубоко погружены в профессию, у которых профильное образование, которое, ну, так же, как и медицина, да, там лицензированные организации, да, аттестация происходит и так далее. То есть большой путь надо пройти, чтобы состояться. Поэтому, безусловно, говорить о какой-то подмене, это бессмысленно, да, но это невозможно, да, нельзя.
То есть волонтеры к вам приходят на подхват или что?
Ну, в общем-то, скорее всего, да. Но да, здесь, понимаете, все зависит от тех людей, кто руководит этим процессом. То есть если мы все-таки говорим как... там, как общественная организация, да, что у нас есть здесь такая проблематика, и мы можем, в принципе, взять вот эту, как это сейчас модно говорить, дорожную карту, разделить это на какие-то процессы, эти процессы разделить на какие-то действия, да, эти действия на каких-то совсем локальных шагов сделать, то, в принципе, оказывается, что, в общем-то, даже памятник, да, с кисточкой дать и покрасить кисточкой какую-то площадь может человек, то есть можно научить, да. Понятно, что это одно действие из, там, 200 действий, да, связано, например, там, с фасадом здания.
Ошибочно смотреть на волонтеров, как на тех, кто решает производственную задачу, и на этом ставится точка, да. Вот, например, олимпиады. Во всем мире привлекают волонтеров. И во всем мире это очень дорогостоящая история. Все эти отборы, потому что там же, да, даже уровень безопасности, он очень высокий, и чтобы это все, все эти отсевы, отборы, подготовки, потом менеджмент этих людей. Понятно, что волонтер работает меньше, чем сотрудник, там должна быть их большая сменяемость, их там поселить, кормить и так далее, и так далее. В сумме это большие деньги. Это деньги. Деньги, это признано официально, соизмеримы с деньгами, если бы на эти позиции наняли сотрудников. Встает вопрос, а почему волонтеры? А потому что мы хотим, и любой мир хочет показать гостеприимность страны, и только улыбающийся волонтер, там, предположим, из города Саратова в Сочи, влюбленный в этого француза, да, да, который там бегун, да, какой-нибудь там будет возить его как водитель там, по этому городу Сочи и рассказывать, как он любит Россию. То есть только так страна может показать гостеприимность. И в этом смысле, когда мы говорим о социальном волонтерстве точно, мы не можем сказать, давайте мы его измерим КПД, условно говоря, скормленных там пачек питания, там, или КПД помененных памперсов. Нет. Это история, куда включена, прежде всего, молодежь. Эта история очень сложная, и ее КПД, оно очень отнесенное во времени, потому что те люди, которые отдали год своей жизни, чтобы еженедельно приходить в больницу, они уже никогда не будут прежними. И мы понимаем, что это люди... даже если так цинично говорить, для страны, ну, более, что ли, не знаю, ценные, что ли, да, так. А если не цинично говорить, то по-человечески. Это люди, которые обрели уникальный совершенно опыт человечности, опыт отношения, опыт служения кому-то и так далее. Поэтому вот я просто хотел это сказать, что оценивать волонтерство даже с точки зрения там чиновников или кого-то, если мы говорим только узко, не получается на самом деле. Это комплексная, сложная история. То же самое и здесь. Люди, которые приобщаются к своей истории, да, к тому, к своему городу, в конце концов. Они влюблены в свой город. А как им еще это проявить? Дело же не в покрашенных стенах.
Да, здесь очень яркий есть момент. Например, вот у нас партнеры в Европе, крупные там ассоциации, и мы видим, как это происходит. То есть, например, возьмем Францию. Каждый пятый француз участвовал в работах по сохранению каких-либо объектов. То есть он не просто знает о своем наследии, в котором он живет, он его трогал. И он понимает ценность того. То есть одно дело там слышать, видеть, читать, а другое дело прийти и попробовать почистить и посмотреть. И, соответственно, у них это там 50 лет уже развивается. То есть это большой действительно какой-то блок, который там не только связан с сохранением какого-то здания или объекта, да, это вовлечение в историю в своей страны, в профессию, да, это подготовка кадров будущих. Люди, которые приходили там несколько лет тому назад волонтерить на объекты, приходили что-то там помочь, что-то, они сейчас в профессию перешли.
Волонтеры бесплатно и добровольно выполняют самую разнообразную работу в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, тушат лесные пожары и восстанавливают памятники архитектуры, устанавливают личности погибших солдат, помогают бездомным людям и животным. Как становятся волонтерами?
Им
инвалиды, пожилые люди, животные. Каждый волонтер сам выбирает, кому он хочет и может помогать. Елена Комыденко работала в разных организациях. Долгое время ездила в детский дом, затем помогала хоспису «Дом с маяком». Сегодня Елена собирает посылки для малообеспеченных семей в фонде «Созидание».
Я собираю посылки по письмам, которые приходят нам. Отправляем вещи, что приносят люди. Вот, отправляем канцтовары, которые нужны всегда, средства гигиены, постельное белье бесконечно просят, шторы какие-то тоже, я их понимаю. Ух ты, и книжки. Ну, расскажите, что принесли, может быть, что-то сразу поедет в Улан-Удэ. И мне кажется, именно эта работа, вот то, что нужно. Во-первых, я осознаю твердо, что я не способна, скажем так, продавать или там собирать деньги. Меня не трогают птички и не очень трогают там собачки. По-прежнему трогают дети, но здесь я вопрос закрыла своими собственными приемными детьми. И мало кто занимается вот этими малоимущими семьями. То есть мало кто представляет, как живут эти люди в регионах. Я понимаю, что я шустрая. Вот, наверное. И поэтому я знаю, что у меня будут качественные посылки и много. Поэтому я вот на месте абсолютно.
Волонтером можно быть и помогая животным. Кто-то спасает застрявших на дереве кошек, кто-то ездит в приюты. Есть и другой вид помощи – воспитывать будущих собак-терапевтов или поводырей, как это делает Татьяна Горбачева.
Сидеть. Вот, молодец, давай лапу. Ну, вот у меня была собака. Моя такая же золотистый ретривер, она мне, правда, погибла вот в мае месяце. Но мы познакомились на площадке, когда гуляли с тренером. Когда у меня вот случилось такое происшествие, мне предложили сразу как бы взять собаку, потому что как бы, чтобы легче пережить потерю. Было удобно, что корма они сами дают, и поддержка есть, ветеринары. Это как бы очень важный момент. И собак я люблю. Важный момент, что нужно будет отдать. Это тоже такое эмоциональное. Я готовилась к этому, что это, как бы, с одной стороны, вроде моя собака на время. Вот, а потом, что она все-таки какую-то миссию несет. Будет помогать. И, вероятнее всего, что она будет терапевтом, будет помогать детям больным, неврологическими разными заболеваниями. Вот, и даже рада за них, что у нее будет такой помощник.
Иногда волонтерами становятся, чтобы узнать что-то новое, попасть в среду, которая тебя интересует. Так Маргарита Журавлева изучает альтернативную коммуникацию. Чтобы увидеть, как она применяется, девушка пришла в Центр лечебной педагогики, где с детьми общаются с помощью системы Макатон.
Как волонтер я сопровождаю девочку Аиду на занятиях. Общение вот с такими особыми детьми, это, на самом деле, меня очень обогатило не только в плане профессиональном, но и в плане личностном. У меня была какая-то навязчивая идея показать ей цветы, посмотреть, какие цветы могут быть ее любимыми. Я два дня ходила и срывала цветы, так вот подносила ей. Она мне говорила, так вот, нет. Или просто уходила. Через два дня она начала мне эту ситуацию отзеркаливать. Она начала мне приносить разные штуки. А на третий день она просто шла по дороге в таком состоянии какого-то полусна. Потом такая сфокусировалась на ромашке где-то в стороне. Шла, ее сорвала и собирала все ромашки по дороге и принесла в конце мне вот такой букет ромашек. А для нас, вот для меня и для девочки Саши, которая сопровождается, это было просто как бы откровением.
Быть волонтером можно буквально не вставая со стула. Внуки по переписке – это добровольцы, которые отправляют письма пожилым людям из домов престарелых, как это делает Людмила Фильчукова.
Мне дали на выбор, вот, собственно говоря, фотографии бабушек, и я, когда увидела фотографии своей Пелагеюшки, я просто поняла, что это вот, ну, прям вот моя вот родная бабушка практически. И мне дали ее адрес. И я стала писать письма. Через полгода я получаю ответ. Первый ответ вообще, да, от бабушки по переписке. Я вообще не думала, что она мне ответит, потому что это большая редкость. Вдруг я получаю вот этот мною заполненный конверт, но внутри такой маленький, маленькая полосочка бумаги, на котором написано детским почерком: «Людочка, здравствуй, это я, Пелагеюшка, жду тебя в гости, приезжай». Ну, и я поняла, что я не могу не поехать.
О, боже мой, бабушки, такие гостини.
Иногда волонтеры становятся сотрудниками фондов, иногда начинают помогать другим организациям, но почти никогда не бросают свое дело.
Да, для меня волонтерство – это просто вот такой путь, изучить что-то новое, да, посмотреть на мир вообще по-другому.
Волонтерство тем и хорошо, что чем ты обладаешь, то и даешь. А поле деятельности огромное.
А как вообще в России развивается вот это волонтерское движение? Я слышала по меньшей мере три версии, одна из которых говорила о том, что это был всплеск во время лесных пожаров в 2010 году вокруг Москвы и Нижегородской области и где-то еще, ну и Сибирь-то вообще постоянно горит. И вот тогда люди объединились вместе, поняли, что нужно что-то делать, а потом это еще добавилась история с Крымском, где было страшное наводнение, и люди тоже со всей страны поехали ликвидировать. Ликвидировать последствия наводнений, собирали деньги. Это вот было стихийное бедствие, и вот на этой волне, значит, возникли волонтерские движения. Вторая версия – это что волонтерское движение в России, в современной, возникло благодаря деятельности религиозных организаций, которые просто в силу религиозной своей потребности считают, что надо людям вот просто помогать, бескорыстно себя давать. А третья история, как ни странно, я была очень удивлена, когда увидела вот эти публикации, готовясь к программе, что волонтерское движение в России возникло как ответ на попытку государства создать свое движение наше, ну, якобы волонтерское, да, и вот люди, которые были не согласны с такой политикой, решили показать, что нет, вот вы какую точку зрения, или разделяете, или не разделяете,
религиозные, православные, поскольку я могу судить изнутри и много проработал в церкви, безусловно, там, скажем так, был очень сильный и мощный старт в начале 90-х, это безусловно, но, к огромному сожалению, в силу вертикализации там, структуры, в силу там, разных внутренних причин, это все уже к нулевым сдулось. И, к огромному сожалению, я лично не могу сказать, что, например, русское православие, как общественное, да, в данном случае, такая вот его часть, внесла серьезный вклад в развитие именно добровольства, как, вот, все-таки для меня добровольство – это некое системное явление, да, если мы говорим о добропорядочности, если мы говорим вот о тех добрососедских отношениях, безусловно, христианские мотивы, христианские ценности здесь, они очень для многих людей значимы, и это чистая правда. Но в системном смысле я смелюсь сказать, что не внесло вклад. На самом деле, несмотря на мощнейший старт, ну, в частности, например, может быть, вы знаете, да, что все-таки фонд «Подари жизнь» своими корнями уходит к отцу Александру Меню, да, первый основатель и создатель фонда Галина Чаликова в 89-м или 88-м году с отцом Александром пришла в РДКБ. Вот. И настолько это тронуло ее сердце, настолько для нее стало важно это служение, что, оставшись в этом служении на, там, на 10 с лишним лет, да, там, она, в конце концов, вместе уже со своими, ну, скажем так, соратниками, друзьями создает этот фонд. Да? То есть, безусловно, старт был очень мощный, но, к сожалению, он, на мой взгляд, нулевым сдулся. Если говорить про вот это вот противопоставить, это, конечно, чушь собачья вообще, и даже обсуждать не имеет смысла, потому что никто так не думает. Если вам хочется помочь собаке, организовать ее помощь, вы что думаете, давайте-ка я вот в противовес наши, буду кормить собаку, что ли, или тушить пожары, ну, бред какой-то. Да, мне кажется, что на рубеже там вот 8-й, 9-й, 10-й, 11-й год просто вместе произошло много событий. В частности, фонд «Подари жизнь» и вообще русская, российская благотворительность, уже зародившаяся после советского времени, показала, что маленькое дело человека, маленький рубль, маленькое дело в больнице, они значимы, они результативны, они нужны, они востребованы. И любой может попробовать, безусловно, наводнение в Крымске, это да, 100% Олимпиада, мощнейшая рекламная кампания, начавшаяся уже за 4 года до Олимпиады. Безусловно, все это внесло вклад. И как раз мы видим, что к моменту Олимпиады мы уже можем говорить о состоявшемся таком волонтерском движении в России. Это вот в моем понимании это именно так.
Кто-то действительно проходит, ну, это не в оппозицию, конечно, к нашим, а вот из Сирии, да, что где-то закручиваются в системах гайки, и люди чувствуют, им нужна вот этот глоток свободы, вот этот собственный выбор. Плюс, действительно, те беды, которые происходят, они действительно сплочают. Конечно, не от лучшей жизни многие вещи, инициативы начинаются. Жизнь, она многогранна, и сказать, что вот это было приоритетно или нет, но, безусловно, конечно, что стали этому уделять внимание, и действительно, там все спортивные события, они как...
Безусловно.
Да, да, безусловно. И вместе с тем началось бурное обсуждение закона о добровольцах, волонтерах, который в этом году, наконец, приняли. Нужен ли этот закон с вашей точки зрения и для чего? И как так случилось, что на протяжении нескольких лет обсуждали один закон, который очень многие
даже
ругали?
Даже не один, а три или четыре.
Все эти концепции были какие-то не очень приятные для тех, кто хочет заниматься волонтерством. Вот. и, наконец, приняли закон, и вроде ничего, земля не разверзлась.
Ну, знаете, я это соотношу с тем, что почему были отвергнуты всякие, скажем так, странные законы. Потому что, на мой взгляд, в том числе и в министерствах, в том числе и в администрации президента, сейчас уже очень много современных, вменяемых людей с точки зрения понимания того, что манипулировать массами людей, это, грубо говоря, невозможно. Подчинить все всему – это невозможно. А в то же время все люди, все мы под Богом ходим, и любой из нас может оказаться и в хосписе, и любой из нас может оказаться еще где-то. И доброе слово, да, мы его ждем, да, оно всем приятно.
Да, но в итоге что вот изменил этот закон? Новый закон.
Этот закон, если говорить о современной сегодняшней версии, он, по сути, узаконил слово «волонтер», и это хорошо с точки зрения формальной, потому что еще несколько лет назад в регионах можно было встретить целые семинары о том, чем волонтер отличается от добровольца. Вот, то есть этот абсурд был снят. И главное, что этот закон, по сути, он сказал, что волонтерские организации и государственные организации – это уже мир партнерский. И давайте выстраивать партнерские отношения. Но на этом и поставлена точка в рамках самого закона. И теперь все ждут самого ценного по отношению к этому закону. Это те самые подзаконные акты, нормативные документы, которые регламентируют отношения организаций общественных и организаций государственных. Очень важно понять, не волонтеров. Любой из нас может прийти в любую больницу, там еще куда-то и сказать, я такой добровольный человек, давайте я у вас буду тут, ну не знаю, хотите полы мыть, хотите тут здание красить. И уже директор может принять решение, да, нет. То есть любой из нас имеет право быть волонтером, это даже не обсуждается.
Да, не принадлежа ни к какой конкретной организации.
Да, да. А речь этого закона прежде всего об организациях, чтобы эти партнерские отношения выстроить, потому что понимают, что многие чиновники действительно снимали с себя ответственность тем, что отказывались от всего, уходили в полный игнор. И чиновники, и руководители казенных учреждений. Типа, а что, вас вот, грубо говоря, в законах нет, вас нет в природе, вы никто, вы пустое место. Я не буду с пустым местом взаимодействовать. Теперь закон как бы говорит, это не пустое место. Это, грубо говоря, субъект действия такой. Давайте-ка с ним взаимодействуем. А, ну если субъект, тогда, значит, можно там все это как-то сделать. Давайте вот теперь взаимодействовать. Это я очень упрощенно, и понятно, что и раньше это можно было делать, потому что договора можно заключать. Но раньше вот не было, грубо говоря, это все-таки как бы...
Раньше сейчас, все зависело от доброй воли чиновника,
который... Да, сейчас можно говорить как вот такой посыл, да, такой вот сигнал от органов. Вот он теперь дан.
Свобода деятельности общественных объединений гарантируется 30-й статьей Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Ну, мне не нравятся организации общественные, которые ведут немножко такую пропагандистскую деятельность против государства.
Каждый имеет право на объединение, включая право создать профессиональные союзы для защиты своих интересов.
Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Но знаете ли, объединения бывают разные.
Они помогают людям, не преследуя какое-либо получение, какой-либо прибыли, цели там. Они от души это помогают, делают.
Я слышала о том, что есть организации, которые касаются защиты граждан стран третьего мира. Это сейчас очень популярно, да.
Как только цели и задачи некоммерческой организации, которые декларируются, расходятся с тем, чем она реально занимается, наверное, такая организация некоммерческая не очень нужна.
Я бы со своей точки зрения не все бы общественные объединения вот прям свободу деятельности давала.
Ну, ИГИЛ, не знаю, или... Ну, всякие запрещенные как бы организации в Российской Федерации.
А фашистские организации пока-то удастся доказать, что это организация фашистствующая, то уже, по-моему, дело наделают. Во всяком случае, умов загадят выше крыши.
Часто объединения хотят взять деньги, что-либо под эти деньги сделать, ну и заодно и им тоже что-то как-то где-то было хорошо.
Некоторые получают деньги из-за рубежа для работы своей, поэтому я бы контролировала, ну, со своей точки зрения, деятельность этих объединений.
Закон об иностранных агентах Ну, давайте так, как к нему относиться? Он существует, такие законы существуют и в европейских странах, и за океаном. То есть сказать, что Россия пошла, скажем так, впереди планеты всей, нельзя.
Наверное, это как-то нужно контролировать, просто для чего идут эти иностранные вложения? И нет ли тут каких-то скрытых замыслов и так далее?
Проводится влияние, скажем, там, на молодежь, разжигают неприязнь друг к другу.
Давайте этот вопрос опустим.
Каково вообще в России, где в последние несколько лет вот все развивается по принципу «больше трех не собираться», быть волонтером?
Мы же не в вакууме. То есть мы же не то, что вот как вот мы собрались, пойдем-ка поймаем какую-нибудь бабушку на какой-нибудь площади и ей поможем. В этом смысле тогда бы, наверное, мог подойти милиционер и сказать, что это вы тут хулиганите. Мы же не в вакууме. Мы в этом смысле заранее понимаем, кому и на каком основании мы помогаем, раз. И что самое-то важное, мы не можем оказать помощь без содействия со стороны того, кому мы помогаем. Поэтому, например, мы хотим помочь в больнице, да, но мы же не взламываем дверь. Естественно, мы со всеми договариваемся, потому что вплоть до вот этой бабушки на больничной койке или для ребенка они должны согласиться на помощь волонтеров. Это же наш принцип.
Хорошо, вы хотите разобрать мусор.
Поэтому
я не знаю, в каком-то парке, сквере собираетесь.
Мы сейчас говорим вот как раз о том, что следующий этап, да, в регламент. То есть у каждого из нас, то есть в силу вот этого тонкого ощущения, да, там, хрупкости, там, объекта или бытия, или жизни другого человека, выстроен какой-то свой некий регламент внутренний, да, в зависимости от опыта, то есть он, понятно, он расширяется, какие-то ограничения, и, наверное, в принципе, то есть вот это та инициатива, которая есть среди нас, она должна неким образом в юридической форме она закрепиться, чтобы мы могли работать.
А сколько сейчас в России вообще волонтеров? Разные цифры называют. Не менее 7 миллионов человек называют, и там порядка 15.
Здесь вопрос в определениях, опять же, наверное...
Согласен.
Те люди, они как бы, да, то есть что есть волонтеры, добровольцы и так далее. Понимаете? То есть если студенты выходят на какой-то там на субботник, да, это можно назвать волонтером?
Ну, конечно.
В принципе, да. Вот вам и цифры.
Если они выходят добровольно,
да. 15. А если действительно мы говорим какие-то узкие сегменты, сложные моменты, то и те, кто занимается именно вот профессионально, простраивает вокруг себя, то есть и людей, да, и взаимодействие с властью, с другими некоммерческими организациями. Наверное, таких действительно не так уж и много, собственно, мы все более-менее друг друга знаем.
Вот если социальную область взять, то моя оценка, это и, ну, социальное волонтерство, да, где люди помогают людям, да, и прежде всего, конечно, это в казенных учреждениях, потому что на дому очень мало кто помогает. Но моя оценка очень простая, я просто могу по пальцам перечислить те наиболее значимые, большие московские благотворительные организации, у которых есть свои волонтерские сообщества, которые включены в постоянную деятельность. Не раз в год ветеранам принести продуктовые наборы там, или концерт где-то. Да, это все здорово, но это раз в год, это я не считаю. А именно системная социальная помощь, я все-таки оцениваю это несколько десятков тысяч человек на всю Москву.
Москву.
Я говорю о Москве.
Да, а как в России, в регионах как обстоят дела? Там люди готовы вообще этим заниматься? Часто можно слышать от тех же чиновников, чуть ли не то, что волонтер — это человек, которому нечего делать, нечем заняться, и вот у него полно свободного времени.
Как-то главврач одной больницы мне так сказала: мы вообще-то тут делом заняты, а вам делать нечего. Поэтому давайте-ка уж, ну, контекст был такой, что, мол, вот там стройными рядами выполняете все, что не попадя, в любое выгодное мне, как главврачу, время и так далее. А почему? А потому что мы-то вообще-то делом заняты, а вы дурью занимаетесь. Вот. Такой контекст от чиновников, да.
Ну, безусловно, здесь... Просто понимаете, опять же, в том же европейском обществе, там это все уже годами развивалось. И там
десятилетиями,
наверное. Да, это десятилетия, безусловно. Это абсолютно нормально, да, что большое количество людей вовлечены в некую какую-то общественную деятельность. Да.
А в России, получается, это работает только в крупных городах.
Миллионник, да. Ну, представляете, город, в котором 3 школы и 1 колледж. И, естественно, вся активная молодежь уезжает в близстоящий большой город, потому что там вузы, да? Не потому что там они, не знаю, там бросили свое родное село там или что-то, или свой городок, а потому что там вузы, а здесь их нет. И потенциальное волонтерское участие, от кого зрелая часть населения работает, да, там, на каком-то этом комбинате или еще где-то большая часть, или в сфере там, обслуживания, остаются старики-пенсионеры, но понятно, что в малых городах уровень их жизни настолько низок, что, наверное, подавляющее большинство просто выживают. И вот остаются вот школьники, собственно, да, ну вот именно школьный возраст. А здесь уже напрямую действует вот этот вот критерий критической массы. Берите те самые, мне об этих цифрах очень многие говорили, это и на предприятиях, и везде. Активных людей, ну, там в пределах 10%. Вот, соответственно, сложите 3 школы и 1 колледж, вы получите 10%. Если эта масса, она более, ну, предположим, там, если это больше, чем 300 человек, да, каждый из которых раз в 2 недели может что-то делать, но вот это все делите, делите, вы получите горстку людей, которые в этом городе могут что-то делать. Вот и все.
Да, плюс часто их считают еще такими городскими сумасшедшими, особенно в маленьких городках.
Но я встречал обратную ситуацию. Я встречал обратную ситуацию, что многие как раз радеют об этом и так далее, но поскольку критическая масса маленькая, вырастить что-то очень сложно.
Каковы перспективы добровольчества и волонтерства в России, Павел?
Динамика видна.
Будет пребывать.
Я думаю, да, этот процесс, он уже вряд ли как-то в обратную сторону пойдет, потому что от этого многие видят пользу. Я надеюсь, никаких таких перетрубаций не произойдет, что это все возьмут, порежут.
Я считаю, что в данном случае будущее самое светлое, потому что люди, наконец, почувствовали на вкус, ну, это не прямо сегодня, я имею в виду, а вот за весь этот период почувствовали на вкус, что каждый из нас что-то значит. Вот у кого-то, если нет времени, есть буквально вот 10 рублей, вот не больше действительно в месяц, но это может быть серьезным вкладом, там, в том числе в спасение жизни кого-то или там в изменение городского пространства, если кто-то жертвует, не знаю, там, на какие-то экологические проекты. Это значимо, это круто. И то же самое по делам. У тебя есть 2 часа свободного времени, у тебя есть возможность и какая-то добрая мечта, давай мы эту добрую мечту соотнесем с реальностью. А что предлагает благотворительное сообщество? И глядишь, ты найдешь свою вот эту вот нишу, ты станешь этим живым камешком в этой мозаике. Ты в нее войдешь, и таким образом сложится целая картина. Люди это действительно почувствовали.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Гусева Наталья Юрьевна. Город Железногорск, Красноярский край. Я являюсь мамой ребенка-инвалида-колясочника. В последнее время очень часто говорят о доступной среде для инвалидов. Но о какой доступной среде может идти речь, если мы с ребенком на коляске не можем спокойно выйти из дома и вернуться домой, так как высокое крыльцо не оборудовано пандусом? Я обращалась в городскую администрацию, жилищно-коммунальное хозяйство с просьбой мне как-то помочь в моем вопросе. Но, к сожалению, пришел отказ. Я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович. Если это возможно, посодействуйте, пожалуйста, в оборудовании нашего крыльца пандусом.
Слышно там? Сейчас. Я говорю, пока до тебя добежала, ты уже всех подняла.
А да, Владимир Владимирович? Мы возвращаемся домой.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождения по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Маленьким был, я больше всего любил велосипед, кататься на велосипеде. Но когда уже зрение совсем ухудшилось, тогда уже все. И очень много лет, примерно 20 лет прошло, как я не занимался. Мне очень хотелось развиваться, обратно прийти в спорт.
Полное отсутствие слуха и туннельное зрение. У Алексея Горелова синдром Ушера. Зрение он терял постепенно, поэтому в детстве успел научиться бегать, плавать, кататься на велосипеде. Примерно к 20 годам слепота лишила его этих возможностей, пока Горелов не узнал о фонде «Спорт для жизни».
Я увидела проблему доступности спортивной среды для людей с инвалидностью, непрофессиональных спортсменов. Мне захотелось, имея свой какой-то профессиональный именно опыт в тренерской работе, в спорте, дать таким людям спорт. Но самое главное, это даже не спортивные цели, там, достижения, которые получаются у ребят на тренировках, там, либо на соревнованиях. Самое главное, это психологический вот этот рост. Очень многие рамки, ограничения, невозможности, которые были наложены у этих людей с детства социумом, они все выбрасываются, потому что они понимают, что это придуманное. Поэтому и получается, что в жизни эти люди, они начинают менять ее.
Пригласили в спорт-триатлон. Я думал, я согласился, начинал тренировки. Я чувствую, что я обрадовался. То есть я возвращаюсь снова к тому времени, как молодой раньше был.
Фонд «Спорт для жизни» нашел для Алексея пару глаз и пару ушей, волонтера-лидера. В одной связке, только так, вместе, лидеры-подопечные идут к победе.
На самом деле это такой новый веяние в волонтерстве. Да? Здесь человек, по сути, должен просто ощипнуть свой кусок жизни и отдать его Алексею или подопечному другому. Потому что он должен быть нацелен на результат и на итог подопечного. Он приходит с ним на тренировки, он выезжает с ним на старты, да, для него.
Здесь спорт доступен каждому – слепоглухонемым, людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Тренеры находят индивидуальный подход и предлагают принять участие в одном из проектов.
Основные проекты – это марафон в темноте, развиваем спорт для незрячих людей. В основном это бег, подключаем триатлон. Есть большой спортпроект, в котором ребята ставят такие большие амбициозные цели. В этом проекте обычно 5-7 человек, ну, потому что идет индивидуальная такая работа с ними. И есть проект новый, который мы в прошлом году запустили и пробуем его вывести на определенный уровень хороший. Это «Я бегу». Задача этого проекта – обеспечить детей, подростков спортивными протезами.
3, 2, 1, старт!
Я хочу быть, кстати, известным среди слепоглухих, которые занимаются триатлоном. Я хотел бы попасть на Паралимпиаду. Но я понимаю, знаю, чувствую, что зависит от возраста, от моего. Наверное, у меня не получится. Это не страшно. Все равно я буду ходить на тренировки, все равно. Я в этом спокоен.
Благотворительный фонд «Спорт для жизни» помогает людям с 2016 года. В 2017 году на счет фонда поступило больше 2 миллионов рублей. Источники финансирования – частные пожертвования, сборы с благотворительных забегов. Главные направления работы – проекты «Марафон в темноте», «Большой спорт», «Я бегу». Развитие инклюзивной культуры, защита прав людей с ограниченными возможностями. Подопечными фонда являются 120 человек. 50 из них получают поддержку ежегодно. За 2 года работы фонд провел 2 благотворительных забега. Подопечные участвовали более чем в 30 соревнованиях в России и за рубежом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.